Весна 1015 года в Новгороде Великом выдалась холодной и затяжной. Бывало, проглянет ненадолго солнышко из-за низких тяжелых висящих без движения над озером ильмень облаков, найдет в них случайную брешь, ударит ярким лучом по холодной ряби свинцовой воды, сверкнет та на миг синевой, и вновь все исчезнет в непроглядной взвеси ледяного дождя. В княжеских покоях жарко горели печи. Их не прекращали топить еще с зимы. Ярослав страсть как не любил холод. И хотя с отрочества проживал он на севере, сначала княжил в Ростове, потом новгородским князем по приказу Владимира стал, а все Киев вспоминал, родину свою малую, где народился и годы детские прошли. Вспоминал высокое синее небо с облаками плывущими, будто ладьи над Днепром. Жаркие, душные, наполненные запахами цветущих садов майские ночи, матушку свою Рогнеду, которая хоть строга ко всем была, его жалела, видать, из-за немощи его врожденной, хромоты. А может, по другим своим причинам, и все баловало его, то пряником медовым угостит, то орешками. 15 лет, как уж нет ее, подумал Ярослав. Во сырой земле лежит где-то под Полоцком. Туда из Киева князь Владимир ее сослал. А я все на могиле ее так и не был. Каждое лето зарок себе давал съездить туда. Да всегда мешало что-то. А нынче, когда обложили со всех сторон, так и подавно не получится. «Прости меня, грешного», — перекрестился князь, глядя, как огонь жадно обхватил березовое полено, как густо задымило оно черным дегтярным дымом горящей бересты, а потом, охваченное языками пламени, заплакало вдруг, неожиданно проступившей прозрачной слезой, зашипело белыми струйками пара и исчезло вовсе в горячем полыхающем огненном вихре. Смутно и тревожно было на душе Ярослава. Так и не смог он сегодня уснуть. А когда уж совсем не в моготу становилось глядеть в потолок, на тени ночные, все бегавшие по нему, набрасывал он кафтан свой тяжелый, золотой и серебряной нитью расшитый, и, волоча ногу, выходил на крыльцо резное палат своих княжеских. И слушал, как ревет и волнуется Волхов, как гудит и завывает ветер, как трещат мертвые, еще не пробужденные весной дерева по его берегам. И, подставляя лицо ветру, чувствовал, как больно, наотмашь, будто розгами хлестали по его щекам ледяные жгучие струи дождя. Он не отворачивался, не замечал их, и все думал о том, что написала ему из Киева сестра его Предслава. Ее записка на бересте короткой была, всего пару строк. «Отец собирает дружину против тебя. Во главе Борис. Выступят летом. Дороги уже мостят. Думай, как поступить тебе следует. Береги тебя Бог, сестра твоя Предслава». Ярослав посмотрел в черноту ночи, где зажатый Волховом и озером Ильмень, омываемый со всех сторон, находился крошечный клочок суши, именуемый Рюриковым городищем. Именно сюда 153 лета назад пришел Рюрик, предок его славный, с острова Готланд, чтобы гордариками править. А прапрадед его Игорь на Киев отсюда пошел. Да и Владимир, отец его, когда Новгородом правил, там же проживал. Но Ярослав не пожелал жить в Рюриковом городище. Уж больно то место вдали от людей. На логово волчье было похоже. Велел княжеский дворец в самом Новгороде заложить, на берегу славного Волхова, на славянском конце его, поближе к людям. А народ в Новгороде особый был, то здесь только не проживал. Само собой, скандинавы, предки Ярослава, они составляли основу дружины его. Оттого и размещались кучно, все поближе к палатам его в Готской слободе. На Нервинском конце, на противоположном берегу Волхова, все больше меря жила. В Загородецком конце, да в Людином, чуть белоглазая, да весь. А рядом со Славянским концом Плотницкий конец был, где ремесленный люд обитал, в целом народ торговый и мастеровой, для которого языком общим и всем понятным была монета звонкая. А как ловко торговались они! Каких купцов здесь только не было! Ведь город, славный Новгород, стоял на пересечении путей торговых. Один от Скандинавии к Византии, по озерам великим, рекам мелким, к Днепру широкому, а дальше по морю Черному к самому Царьграду пролегал, а второй от Балтики и Ладоги через протоки и каналы, где Волоком, где вплавь к самой Волге-матушке, а дальше через Каспий к странам дивным, Персии, Аравии и даже к Индии доходил. Ох уж ловко, как менялы местные, дирхемы арабские, в гривны переводили, да наоборот. Одна гривна серебром 4 гривнам кун равнялась, а в каждой такой гривне кун 50 граммов серебра лежало. Одна гривна кун 25 кунам равнялась, и в каждой по 2 грамма серебра чистого было. Кунами здесь шкурки куньи назывались. Ими еще, когда серебра не было, прежде расплачивались. Так вот, 25 кун этих серебряных 25 арабским дирхемам равнялись. В каждой по 2 грамма серебра лежало. А если торговые сделки малыми были, резали тогда пополам монету арабскую. Резаном ее половину здесь называли. 1 грамм всего серебра в ней был. На востоке, на противоположном берегу Волхова, огненно-красным заревом, будто пожарищем, полыхнул неожиданный рассвет. «А ведь сожгут Новгород», — подумал князь. «Ничто Бориску теперь не остановит. Правду пишет Предслава. Надо думу думать, как город спасать. Да и себя самого. Помирать-то не хочется». В просторной княжеской светлице пол был устлан, еще не утративший духа соснового бора, янтарной доской. Поверх, занимая чуть ли не всю его поверхность, лежал подарок арабского купца – персидский ковер. Здесь же, на широком дубовом столе, на черных и белых шахматных полях, посверкивая перламутром и чернее панцирем черепахи, стояли лоб в лоб 2 воинства – белые фигуры из слоновой кости и черные – из рога носорога искусно выпиленные. Эту мудренную игру, что шахматами называлась, в прошлое лето из Аравии все тот же купец арабский ему привез. «Ох уж эти арабы», — думал князь, «как все хитро и замысловато у них устроено. Взять хотя бы этот ковер. Какой рисунок хитроумный на нем. Где начало, а где конец, в жизнь не разобрать». Столько петель и узелков переплетено, а вязь какая! А книги, взглянул он на арабский манускрипт в серебряном окладе, тем же купцом ему подаренный. Мало того, что литеры на пергаменте будто тайнопись, словно кто нарочно решил запутать тебя, так и читать его надо сзаду наперед. Но особый восторг у Ярослава вызывали все же шахматы. Одно название этой игры чего стоило? Шах – король, а мат – смерть. Страсть, как любил Ярослав по полю фигуры двигать. И все дивился. Получалось, битву не столь мечом можно выиграть, как умом да хитростью. А то и вовсе, просчитай заранее ход супротивника, можно, не вынимая меч из ножен, одержать победу. Чуть свободная минута выпадает, он тут же у шахмат сидит. Бывало, о каких делах государственных задумается, а ответ неожиданно из шахмат сам собой приходит. Уж больно фигуры на доске на живых людей похожи. Нынешнее положение напоминало мат. Правда, кто игру эту затеял, ему по сей день невдомек. Да и началась она не сегодня, а больше года назад. Получил князь от Предславы письмо тогда из Киева, на бересте писанное. Сообщала сестра в нем известие невеселое. «Отец наш Владимир», — писала она, — «к старости совсем из ума выжил. Поставил Бориску Малого во главе дружины киевской и не скрывает, что после смерти своей не святополка по старшинству на стол киевский поставит, а Бориску. Мол, только Бориска да Глеб, сыновья его младшие, во Христе народились. Они и есть законные наследники. А что с другими братьями будет, догадайся сам. Это все Анастас ему шепчет, да церковники из Царьграда. А он верит им, да все храмы строит. А их ненасытных на Русь набежало, как той саранчи, да все им мало». Не успел Владимир Десятинный собор поставить, как тут же под песни их сладкие собор Софии заложил. А на что строить будем? Казна-то совсем уже пуста. Так знай, Ярослав, каждая гривна, отправленная тобою в Киев, вскоре против тебя же и обернется. Черный как туча ходил в те дни, Ярослав. Тогда ты и приплыл в Новгород из стран далеких и неведомых, тот самый арабский купец, звали которого Мухаммед Абу Аль-Валид. Приплыл и не на торг сразу подался, а с князем новгородским встретиться пожелал, мол, привез подарки ему. Принял купца Ярослав, и тот действительно подарками его одарил, тканями дивными, одни золотом, серебром, да каменьями расшитые, другие тонкие, легкие, как паутина, а еще коврами да книгами, дивными яствами заморскими, да сладостями восточными одарил. Ярослав принял дары без радости. Тогда и спросил купец о его печали. Спросил больше для порядка, никак не рассчитывая на ответ князя. А Ярослав, чего никогда не делал, ведь скрытным был от рождения, только с предславой, с сестрой своей любимой мог поделиться. Поведал чужеземцу, что произошло. «Вай-вай, теребя жидкую бороду!» — все бормотал Мухаммед Абу Аль-Валид. «Не могу понять кручины твоей. Ведь у тебя, князь, в руках ключи от путей торговых. Один на Византию через Днепр, а другой по Волге в Персию и Аравию. Куда они без тебя денутся? Ты, главное, приладожье, да Ярославль никому не отдавай. Да и дань Киеву не плати. На эти деньги ты лучше дружину себе из норманов набери. Никто тогда в Новгород пойти не решится. А Византия сейчас, как тот раненый тигр. Ее дни сочтены. Она скоро сама и сдохнет. Помяни мое слово. Будущее сейчас за Волжским путем, ведь он пересекается с Великим Шелковым трактом». Купец арабский так уверенно и правильно говорил, что Ярослав проникся к нему доверием. Тогда-то Мухаммед Абу Аль-Валид и подарил эти шахматы, приговаривая: «Учись, княже, побеждать». Перестал тогда Ярослав отцу своему Владимиру дань платить, а это ни много ни мало 2000 гривен серебром. Одна гривна весила тогда 204 грамма чистого серебра. Всего за год в Новгороде 3000 гривен налога собирали, и 2000 из них в Киев уходило, а это целых 408 килограммов серебра. Распорядился Ярослав тогда же из того серебра, что в Киев не ушло, сребреники отчеканить. Так и сделали. А вскоре из Норвегии прибыли к нему потомок первого конунга Норвегии Харальда Прекрасноволосого Эймунд Хриксон с другом своим Рагнаром Анарсоном, а с ними 600 викингов. Услышали они о том, что в Гардариках сеча великая назревает, а для них, викингов, славных воинов, означало это возможность монету звонкую заработать. Вот и снарядили они ладьи тогда. Целый флот из 40 кораблей больших и малых, вытянув шеи змеиные, вскоре в Хольмгард к конунгу Ярицлейфу приплыл. Вышли на берег Эймунд с Рагнаром, да и в княжеские палаты направились. А Ярослав спрашивает у них: «Куда думаете путь держать?» Они отвечают: «Узнали мы, конунг Ярицлейф, что у вас могут уменьшиться владения из-за ваших братьев. Вот мы и пришли сюда на восток, в Гардарики к вам, братьям. Собираемся служить тому из вас, кто окажет нам больше почета и уважения, потому что мы хотим добыть себе богатство и славы и получить честь от вас. Пришло к нам на мысль, что вы, может быть, захотите иметь у себя храбрых мужей, если чести вашей угрожают ваши родичи, те самые, что стали теперь вашими врагами. Мы предлагаем стать защитниками этого княжества и пойти на службу к вам, и получать от вас золото и серебро, и хорошую одежду. Если вам это не нравится, и вы решите это дело скоро, то мы пойдем на то же с другими конунгами, если вы отошлете нас от себя». Ярослав задумался. «Видать, действительно не избежать войны. Как бы я этого не хотел. Давление теперь не только с юга, со стороны Киева, но и со Скандинавии. Откажи им сейчас, они служить к Борису уйдут», — думал Ярослав. «Надо решать, что делать дальше». «Хорошо», — произнес он. «Нам нужны от вас помощь и совет, потому что вы норманы, мудрые мужи и храбрые. Но я не знаю, сколько вы просите наших денег за вашу службу. Прежде всего, ты должен дать нам дом и всей нашей дружине и сделать так, чтобы у нас не было недостатка ни в каких ваших лучших припасах, какие нам нужны», — сказал Эймунд. «На это условие я согласен», — произнес Ярослав, понимая, что это только начало торга, и не ошибся. «Тогда ты будешь иметь право на эту дружину», — указал Эймунд, настоящий за окном у самого берега ладьи, «чтобы быть вождем ее и чтобы она была впереди в твоем войске и княжестве». И тут же перешел к главному. «С этим ты должен платить каждому воину эйрир серебра, а каждому рулевому на корабле еще, кроме того, половину эйрира». Ярослав быстро прикинул. В эйрире 27 граммов серебра. Это чуть больше половины гривны куны, где его в ней 50 граммов. Их всего 600 викингов, да еще 40 рулевых на кораблях, которым по полторы эйрира положено. Итого годового жалования всем, не считая харчей, около 330 гривен, или же 16,5 килограмма чистого серебра. В Киев он отдает 408 килограммов в год. Это же прямая выгода. Но вслух сказал твердо: «Этого мы не можем». И тут же заметил, как забегали глаза у Эймунда и Рагнара, как тайком переглядываться они стали, и в этой заминке и нерешительности понял, что правильно он сделал, что сразу не принял их условия. «Может, господин неуверенно», — произнес Эймунд, «потому что мы будем брать это бобрами и соболями и другими вещами, которые легко добыть в вашей стране. И будем мерить это мы», — уже твердеющим голосом произнес викинг, «а не ваши воины. И если будет какая-нибудь военная добыча», — в его голосе вновь появились неуверенные нотки, «вы нам выплатите эти деньги, а если мы будем сидеть спокойно, то наша доля станет меньше». С этими словами и ударили они по рукам. Эймунд и его товарищи вытащили тогда свои корабли на сушу, а Ярослав велел немедля выстроить дом им каменный, да хорошо убрать его драгоценной тканью и припасов самых лучших им передать, и стал думать, что дальше делать. Расставил он однажды фигуры шахматные. Впереди белых, через поле черные стояли, и стал рассуждать, кто среди них король. Владимир, отец его? Вряд ли. Старик совсем дряхлым стал, время его ушло. Бориска или Глеб, в Христе рожденные братья? Нет, они пешки в этой игре. Им место в первой линии, посмотрел Ярослав на точенные из рога носорога маленькие фигурки. Тогда Мстислав, брат его, что княжит в тму таракани. Нет, явно не он, решил Ярослав. Уж слишком Азов далек от Киева. Да к тому же он с косогами да саланами воюет сейчас. Князь древлянский Святослав, что в Овруче сидит, брат мой сводный. От чехини Адили рожденный. Нет, селенок у него маловато. И не Судислав, которого год назад Владимир в Псков княжить поставил, чтобы тот Ярославу через Чудское озеро проход к Балтике частично перекрыл. Да ничего из этого у Судислава не вышло, ведь он и тени от ворона боится. «С кем придется сразиться за Киевский престол?» — думал Ярослав. «А дело к тому идет, ведь в Новгороде, похоже, отсидеться не придется. Так это со Святополком. Выходит, фигура короля — это Святополк», — посмотрел он на черную коронованную шахматную фигуру. «Во-первых, за ним закон. Он по праву, по своему старшинству править Киевом должен. А во-вторых, Святополк — зять польского короля Болеслава Храброго. Он дочь его держит. И хотя Болеслав воюет сейчас с Генрихом II, германским императором, в любое время он сможет выступить на Русь, на помощь зятю своему, а заодно и земли червенские назад забрать. Уж больно силен, жаден и коварен Болеслав. А я что имею?» — посмотрел Ярослав на белые фигуры из слоновой кости. «Отряд викингов в 600 человек, да дружины свои еще столько же. Ополчение новгородское можно еще собрать. И все? Разве это сила? Здесь не так надо действовать. Он как хитро конь ходит. Попробуй уразумей, где ударит. Вот и надо ход такой придумать», — думал Ярослав, глядя, как переливается зеленовато-розовым цветом утренний луч в перламутре клеток на шахматной доске. «Вот только жаль, что место рядом с белым королем свободно», — подумал Ярослав. «Нет рядом той, которая советом могла бы помочь, да с кем болью да кручиной можно было бы поделиться, а главное — той, которая бы люба ему была. Анна, жена его, какая ж королева? Насильно Владимир на ней его еще отроком женил. Из того же Корсуня, в котором крещение принял, привез ему отец в жены гречанку. Сколько лет жена она мне, а все не люба», — думал Ярослав. «Да и как полюбить-то ее? Угрюмая, молчаливая, будто тень черная, все по палатам ходит да молится день и ночь. Даже перед тем, как лечь в супружеское ложе, без счета мелко-мелко осеняет себя крестом, а потом сожмется вся и словно на Голгофу идет к нему. Лежит потом рядом и не шелохнется. А сама худая, грудь иссохшая, живот впалый, и только лона густо чернеет, будто вход в ад. И все же я придумаю такой ход, чего бы это мне ни стоило», — твердо решил Ярослав. Робко и осторожно пришло, наконец, в Новгород лето. Запахло липовым цветом и первым укосом северных трав. Стало так тихо кругом, что даже Волхов, вконец утомленный ветрами, не шелохнувшись, всю ночь баюкал в своем отражении мирно спавший там серебряный месяц. И стало казаться тогда Ярославу, что все эти неприятности только причудились ему, что это дурной сон. Вот он проснется сейчас, и как тогда, когда он маленьким совсем был, позовет его матушка к себе, и оттого на душе так хорошо станет, что заплачешь вдруг от накатившего на тебя неожиданного счастья. Беда, да еще не одна, пришла неожиданно. Ярослав в это время в своем загородном доме неподалеку от Новгорода пребывал. Звездопадом и ночью прохладной, росистой, да яблоком неспелым зеленым, без устали бьющим в окно его горницы, в тот год июль пришел к Ярославу. Гонец доставил ему два письма. Одно от Бориса, которое, вероятно, под диктовку отца он писал, содержало требование немедленно передать ему в управление часть новгородского княжества с городищами, где как раз и волочили ладьи к торговым путям. Второе — местное, из Новгорода, короткое, на бересте писанное от его смотрителя. «Начали варяги насилие творить, на мужатых женах», — писалось в нем. А еще о том, что новгородцы, не выдержав творимого здесь насилия, восстали и перебили варягов. Ярослав был в ярости. Вот чем бездеятельность дружины может закончиться. Велел он немедля коня седлать. А перед тем, как уехать, письмо передал новгородцам с тем же гонцом. В нем призвал он явиться к нему тех, кто участвовал в мятеже, обещая им прощение. Это обман был. Жестоко расправился он с бунтарями, а некоторых и жизни лишил. А после князь Ярослав совет стал держать с Эймундом и Рагнаром, что делать дальше. И решили они ударить первыми, но не в открытом бою, а хитрость применив, как конь в шахматах по доске ходит. Сначала решили слух достоверный в Киев распустить о том, что несметное полчище печенегов на город со степи идет. А когда эта уловка удалась, на перехват Борису должны выступить Эймунд с небольшим отрядом, а позже Глеба порешить и во всем содеянном обвинить Святополка. Но это обвинение должно не от Ярослава исходить, а якобы от Святослава, князя Древлянского. Святополк не потерпит такой напраслины и пойдет войной на Святослава. А когда обескровят они друг друга в битвах, тогда только и выступит Ярослав на Киев против того, кто жив среди них окажется. Вот такая замысловатая игра предстоит. И вроде все просчитано, боязно думал Ярослав, но страха своего при этом норманам не выказывал. Во многом на своего человека в тылу он надежду возлагал, на сестру свою Предславу надеялся. На этот раз она королевой, ферзем, или, как говорил Мухаммед Абу Аль-Валид, визирем-советником Ярослава выступит. А вскоре и весточка от Предславы пришла, что все получилось у него. Борис с дружиной Киев покинул, а вслед за ней мигом другая. Отец-ти умерл, а Святополк сидит в Киеве. Засобирались тогда срочно в дорогу викинги. А было это так. Однажды рано утром Эймунд позвал к себе Рагнара и еще 10 других воинов. Велел он им оседлать коней, и вскоре они выехали из города. Среди них был Берн, исландец, Гарда Кетиль, вояка Аскель и двое тордов. Эймунд приказал им взять с собой еще одного коня, и на нем они везли свое боевое снаряжение и припасы. Никто в городе не заметил их отсутствия. Выехав на большую дорогу, они тут же переоделись в купцов, и встречным людям было невдомек об их тайном замысле. Они ехали целый день, и только к вечеру, в сумерках, подъехали к дремучему лесу. Там на большой поляне стоял одинокий дуб, вокруг которого простиралось широкое поле. Эймунд произнес: «Здесь мы остановимся. Я узнал, что здесь будет ночлег у Бориса Конунга, и будут поставлены на ночь шатры». Они подошли к дереву, затем двинулись по просеке, обдумывая, где предположительно разобьет лагерь дружина Бориса. Наконец Эймунд сообщил: «Я считаю, что именно здесь Борис Конунг поставит свой стан. Мне говорили, что он всегда становится поближе к лесу, когда можно, чтобы там скрыться, если понадобится». Эймунд взял веревку и велел им выйти на просеку возле того одинокого дуба и сказал, чтобы кто-нибудь из них влез на дерево и прикрепил к ветвям веревку. Так они и сделали. После этого они нагнули дерево так, чтобы ветви опустились до земли, и так согнули дерево до самого корня. После того они натянули веревку и закрепили ее концы. Когда работа эта была окончена, совсем стемнело. Затаившись в засаде, они, наконец, услышали голоса и шум шагов. Это двигалась дружина князя Бориса. Видят они большое войско и прекрасную повозку, за ней идет много людей, а впереди несут знамя. Вскоре княжеская дружина во главе с Борисом, как и рассчитывал Эймунд, увидев одиноко стоящий на поле дуб, свернула к нему. Там они установили шатер для князя, и тут же, подаль, ближе к лесу, разместили шатры княжеской рати. Совсем стемнело, звезды высыпали на небе, Шатер у Бориса был роскошный и хорошо устроен. Было в нем 4 части и высокий шест сверху, а на нем золотой шар с флюгером. Притаившись в кустах, Эймунд со своими товарищами наблюдал за происходящим в стане. Вскоре у шатров зажглись костры, дружина стала готовить ужин. До них стали доноситься запахи зажаренных на вертеле ягнят, грибной юшки и хмельного меда. Наконец Эймунд не выдержал. «У нас мало припасов. Это не годится. Я добуду пищу и пойду в их стан». Он переоделся нищим, привязал бороду козлиную и пошел с 2 посохами к шатру конунга просить пищи. Спустя некоторое время он вернулся с полным мешком снеди. А вскоре в лагере стало тихо. Плотно поужинав, воинство Бориса крепко уснуло. Норманы же не думали спать. Эймунд разделил свой отряд на 2 части. 6 человек он оставил в лесу стеречь коней и готовиться к выступлению. А с оставшимися он направился вдоль просеки прямо к шатрам киевской дружины. Регвальд и Бьерн, и исландцы пусть к дереву идут, которое мы согнули, шепотом приказал Эймунд. Вы, мужи, которые умеют наносить тяжелые удары, хорошо пользуйтесь этим, когда это нужно. Подойдя туда, где ветви дерева были согнуты вниз, Эймунд приказал: «Здесь пусть стоит третий, на пути к просеке, и делает только одно – держит веревку в руке и отпустит ее, когда мы потянем ее за другой конец. И когда мы устроим веревку, узнает, дрогнула ли она от того, что мы ее дернули, или от удара. Мы подадим тот знак, какой надо. От него все зависит, если счастье нам поможет, и тогда пусть тот скажет, кто держит веревку и рубит ветви дерева, и оно быстро и сильно выпрямится». А сам вместе с Берт и Рагнаром подошел к шатру Бориса. Он завязал петлю на веревке, затем надел ее на древко копья и накинул ее на флюгер, который был установлен на центральном шесте княжеского шатра. Дружина Бориса, как и он сам, утомленная длительным переходом, крепко спала. К тому же многие из воинов, предчувствуя скорое возвращение домой, выпили лишнего и были сильно пьяны. Никто не заметил, как норманы, привязав веревку к шесту, стали натягивать ее концы. Эймунд еще с вечера, когда, переодевшись нищим, бродил по лагерю, запомнил, где именно в шатре находится ложе князя. Поэтому, как только была дана команда перерубить веревку, и шатер был сдернут распрямившимся деревом, Эймунд ворвался в шатер и одним ударом отсек голову Борису и кинул ее в мешок. Все произошло так стремительно, что княжеская дружина, ничего так и не поняв, даже не кинулась в погоню. Через несколько дней Эймунд с отрядом вернулся. Прямо с дороги он явился к Ярославу. «Теперь посмотри на голову, господин. Узнаете ли ее?» Ярослав обомлел. «Это мы, норманцы, сделали это самое дело, господин. Позаботьтесь теперь о том, чтобы тело вашего брата было хорошо, с почетом похоронено». Ярослав краснея произнес: «Вы поспешно решили и сделали это дело, близкое нам. Вы должны позаботиться о его погребении. А что будут делать те, что шли с ним?» Эймунд усмехнулся. «Думаю, что они соберут совет и будут подозревать друг друга в этом деле, потому что они не видели нас, и разойдутся они в несогласии. И ни один не станет верить другому и не пойдет с ними вместе. И думаю я, что немногие из этих людей станут обрежать своего конунга». Ярослав был взбешен. Да как он посмел взять на себя такое? Зачем подвергать риску им задуманное? А если кто обмолвится ненароком, не сносить тогда головы ему? Наверное, с тех пор приступы необоснованной ярости стали временами захлестывать Ярослава, особенно когда что-то случалось не так, как он задумал. Но главное, его потряс вид отрубленной головы Бориса. На мертвом, бледном, залитом запекшейся кровью лице не было ни злобы, ни страха. одно лишь смирение да вопрос «За что?». От увиденного негодяем и злобным братоубийцей он вдруг себя почувствовал. Ведь в том, что произошло, виноват был только он. «Свят, свят Божий!» — озираясь по сторонам, чтобы ненароком кто не увидел, осенил Ярослав себя крестом. Тогда же вместо первого другое письмо от Предславы появилось, которое он сохранил. Поистине мудр был Ярослав, на многие годы вперед думал. Отец Ти умерл, а святополк сидит в Киеве и по Глеба посла, а ты блюдитеся сего повелику. А вскоре очень стремительно и все, как то и замышлял Ярослав, происходить стало. Святополк на киевский престол встал. Киевляне приняли его с радостью, хлебом солью встречали его, а впереди всех Анастас шел. Одарил монетую звонкую всех святополк, никого не забыл. Щедрым нарекли его в народе. Он и сребреник свой отчеканил, где на обороте двузубец с крестом стоял. Но радости в том ему было немного. Слухи поползли по Руси, будто это он, святополк, Бориску своего брата порешил. И будто наклеп этот злобный сам князь Древлянский Святослав разносит. Озлобился святополк на него за это, но вида своего не подает. Вознамерился он доказать всем, что это вовсе не так, что он не убийца, что любит братьев своих. И для этого решил князя Муромского Глеба у себя приветить, пожалеть того за гибель брата его единоутробного Бориса. С этой целью и позвал он его к себе в гости в Киев. Когда же Глеб остановился на пути к Киеву, в Смоленске, пришло к нему известие от Ярослава, где тот советовал ему не ездить к святополку, ибо тот, как говорилось в послании, вознамерился его, Глеба, князя Муромского, убить. Засомневался Глеб в праведности этих слов, не поверил им. Но вскоре лагерь его норманны окружили, прибывшие неизвестно откуда, и некий Горясер, варяг, приказал повару Глеба зарезать его. Узнав о гибели Глеба, святополк войной пошел на Святослава Древлянского. «Именно он Глеба убил», — рассуждал святополк. «Он и напрасленную на меня возводил, будто я братоубийцей стал». Святослав, князь Древлянский, прослышав о том, что воинство к нему из Киева идет, покинул в страхе столицу свою Овруч и бросился бежать через Карпаты в Чехию к родственникам своей жены. Но дружина святополка вскоре догнала князя у подножия Карпат близ селища Сколе на берегу реки Стрый, что рядом текла. Кровавая битва состоялась. Семь сыновей и сам князь Древлянский Святослав полегли в ней тогда. А то поле Семигинев стали звать. «Сколоть их всех», — приказал святополк, и вся долина вдоль реки Стры покрылась телами погибших. А Ярослав тем временем и носа своего из Новгорода не высовывал, ждал, чем все закончится. Князь Тьмутараканский Мстислав, как и мыслил Ярослав, в сечу не ввязался. Известие о том, что святополк княжить в Киеве будет, принял он спокойно. «Все верно, по старшинству», — решил он. Да и сильно он сам увяз в мелких войнах на Азове. Судислав в Пскове сидел так тихо, что у Ярослава сомнения возникли, жив ли. А ровно через год, на исходе лета 1016 года, когда совсем спокойно стало на Руси, доложили гонцы святополку о том, что по Днепру к стольному граду Киеву целая армада кораблей движется, а во главе ее брат его, князь новгородский Ярослав, войной на него идет. Бело-красным от парусов ладей варяжских Днепр вдруг стал. Вытянув шеи змеиные, гонимые ветром северным, на полных парусах к Киеву плыли они. У города Любич встретил их святополк. Но войско его, уже разобщенное и большей частью разошедшееся к тому времени по домам, на голову было разбито воинами славными, нормандскими во главе с Эймундом и Рагнаром. Чудо спасло святополка от гибели. с горсткой воинов в лесах дремучих он скрылся. Поздней осенью, когда деревья стояли голыми, а лужицы из-под конских копыт по утрам вдруг начинали тускло блестеть холодным солнцем в корочке темного льда, Ярослав вошел в Киев. И все сложилось, как он того хотел. Фигуры на шахматной доске свершили каждое свой ход, им прежде задуманный. Щедро наградил он тогда новгородскую дружину, одарив каждого воина 10 гривнами кун серебра, а это ни много ни мало, а по 0,5 килограмма на каждого, и отпустил всех по домам, удовлетворенно говоря при этом: «По се грамоте ходите, як уже список вам, так уже держите». И все же продолжало что-то терзать и мучить его, особенно по ночам. Места он себе не находил в княжеских палатах, где прежде отец его Владимир проживал, да и святополк потом находился. Чудилось ему, будто постель после святополка еще теплая, будто он рядом где-то лежит. «Чур-чур», — шептал Ярослав, вытирая пот со лба, и больше не мог уже уснуть, как не пытался. Покойнее было ему в Предславине, где матушка его прежде жила, а теперь его сестрица Предслава обитала. Заходил Ярослав также в храм десятинный, у саркофага отца подолгу стоял, а потом в Софию шел и все дивился, какой в Киеве народ набожный живет. 40 храмов к тому времени в городе уже стояло, а в Новгороде все по-другому случилось. Мечом в свое время отцу его Владимиру пришлось новгородцев крестить. Мятеж подняли горожане, когда Перуна Волхов сбросили. Горел в огне Новгород. Жестоко тогда Добрыня расправился с теми, кто не пожелал Христа принять. «А красота-то какая, глядя на Марию Аранту!» — перекрестился князь Ярослав. Мозаики к тому времени, в отличие от фресок, были уже закончены. Перелив золота, лазури, небесной синевы и пурпура в орнаменте из смальты окружал Богородицу. А ее лик точь-в-точь, как у матушки, подумал Ярослав. Подозвал он тогда к себе мастеров и велел изготовить такой же, как у отца, саркофаг — беломраморный, с дивным резным орнаментом пальмовых ветвей на нем. Рядом с Софией скрипторий был, и туда зашел Ярослав. В первой комнате шкуры, растянутые на рамках, сушились. Во второй их скрипком до пемзы монахи чистили. Дальше мелом отбеливали и вновь сушили, а после на фолиант резали. И, наконец, последний, самый просторный и светлый, писари за пюпитрами сидели, книги переписывали. А среди них, закусив губу, самый малый, еще мальчишка, старательно литеру «ферт» гусиным пером на пергаменте выводил. И так старательно, исправно это делал, что вспомнилось Ярославу, как он сам под присмотром сестры своей Предславы литеры учился писать. «Как зовут тебя, писарь?» «Иван», — покраснел малец. «А сколько годков тебе?» 8-й пошел. Грамоту, вижу, знаешь. Да, княже, писать, читать и счету обучен. Вот тебе за старания твои, протянул Ярослав серебряник со святым Георгием на лицевой стороне. Писари в скриптории так и ахнули. А малец не растерялся. Взял серебряник и перекрестился. «Храни тебя, Боже, князь», — молвил он. Так незаметно прошло еще 2 лета. Ярослав, как и его отец Владимир, практически единолично правил на Руси. Судислава приказал из Пскова в Киев доставить и под замок его посадил. А Мстислав где-то далеко, за степью ковыльную, полынью пропахшую, в Тмутаракане княжил и в дела его не вмешивался. С молоду Ярослав не любил перов шумных да охот сокольных, то ли от хромоты своей врожденной, то ли в силу характера своего. Зато любил Ярослав вместо них наедине с собой побывать, книгу умную полистать, да фигурами шахматными по доске подвигать. Пиво не любил, а зелье, что купцы ему заморские из Китая привозили, попивал. «От пива голова только морочится», — говорил князь, «а от зелья этого думается хорошо». А еще любил он заплыть подальше на лодке куда-нибудь в заводь Днепра, где вода стоит без движения, да там удить рыбу. Солнышко греет, вода тихонько журчит, и оттого на душе так покойно станет, будто и нет на свете ничего важней, нежели отражение солнца в днепровской воде. В один из таких дней 1018 года, когда удил он рыбу, гонец вдруг явился и о беде сообщил. Полчища несметные движутся к Киеву. Святополк с Болеславом, тестем своим, королем польским, прихватив печенегов, выступили против него. И вскоре на берегу Буга столкнулись два воинства — Святополка и Ярослава. Дружина Ярослава поредевшей была. Многие из воинов к тому времени разошлись по домам. Покинула на этот раз удача князя. Разбит он на голову был. Бросил Ярослав тогда в Киеве жену свою Анну и сестру любимую Предславу. Оставил их на поругание врагам и с горсточкой воинов вернулся в Новгород. Страх охватил его тогда. Вот и расплата, думал он. В панике спешно загружая ладьи своим скарбом, коврами, тканями да книгами драгоценными, Эймунд с Рогнаром, также добытое ими в гардариках серебро на ладьи стали грузить, чтобы в Норвегию следовать. «Как так вышло?» — убивался Ярослав. «Что сделал не так? Как игра, прежде выигранная, вдруг жалким проигрышем оказалась?» А ночью во главе с посадником Константином Добрыничем восстали новгородцы. В мелкую щепу изрубили они ладьи княжеские, да вызвали Ярослава на прямой разговор. «Княже», — молвили они, — «или мы тебя не поддержали в бою, когда ты решил Киев брать? Зачем покидаешь нас сейчас? Зачем на верную смерть бросаешь? Зачем на землю своих предков, на остров Готланд, хочешь уплыть? Неуж не отстоим мы город наш Новгород от басурманов-даляхов? Каждый из нас готов отдать серебро, что ты раздал нам, и каждый купец еще более даст на это благое дело. На серебро это пригласит и дружину новую викингов из Швеции, Норвегии и Исландии собранную». И со словами этими стали они бросать в ладью уцелевшую гривны серебряные, дирхемы арабские, датские марки да сребреники Ярослава. И вскоре тяжелая ладья-то стала от собранного всем миром серебра.